Мы читаем книгу Талмуда Сарасферот, первая часть, первый том, третья часть, страница Кув Кав Гимел, первый параграф. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Талмуда Сарасферот, мы читаем первый том Талмуда Сарасферот, третья часть, страница Кув Кав Гимел. Выясняет то, что сфера Кетер содержит две пхины. Первая, последняя часть бесконечности, например, Малхут де Малхут бесконечности, которая называется Атик. Второе, корень творения, и она называется Ариханпин. И совокупность их обоих называется Кетер. Первый пункт, текст Ари. Нет десяти сферот более... Нет в любом творении более, чем четыре пхины хуптум, и хохма — первая сфера в творении. А теперь вернемся к разговору о высших мирах. И после того, как выяснили примеры, выясним теперь их корни. И сказано, что корень — это только четыре основы. И это четыре буквы имени Авая, которые являются Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. И поэтому Хохма называется начальной. Еще раз. В любом творении есть только четыре пхины, четыре стадии. Хуп, Тум и Хохма — первая сфера в творении. А теперь вернемся к разговору о высших мирах. И после того, как выяснили примеры, выясним теперь их корни. И сказано, что корень — это только четыре основы. И это четыре буквы имени Авая. Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. И поэтому Хохма называется начальной. Орпними, маленькая цифра 1. Только четыре основы. Желает сказать, что приведенный пример о том, что есть средняя стадия между двух стадий, не делай из этого вывод, что вследствие этого имеются пять стадий также и высших, то есть четыре стадии и средняя стадия. Он предостерегает от этого и говорит, что, не, что в высших есть только четыре основы — эш, огонь, руах, дух, маим, вода, афар, прах земли, которые являются четырьмя буквами имени Авая, так как промежуточная стадия не сосчитывается с четырьмя стадиями. И об этом говорит Ари. И поэтому Хохма называется начальной, для того, чтобы показать, что нет никакой стадии, которая была, находилась бы перед ней. Так как промежуточная стадия, то есть искра Творца, это бесконечность, которая вообще не входит в расчет ступени. И стадия искры творения, которая называется Ехида или Кетер, мы выяснили, что ее суть — это не более чем четыре корня стадий хуптум, чем корни четырех стадий хуптум. И поэтому начальная хида — это также пхина алев, то есть хохма. И потому нет, и поэтому есть только четыре буквы в имени Авая, и нет там специальной буквы для сферы Кетер, как мы выяснили.
Если есть вопросы, пожалуйста. На эту тему.
В отношении определения, что хохма называется начальной, я бы хотел спросить, когда человек строит свою душу, в чем смысл, что означает для него, что хохма начальная?
Решит разрешение, называется действие свыше, когда действие исходит от Создателя. Или первая стадия, пхиналев, как мы изучаем. Раскрытие решит, начало, это как бы и рожь, начало, глава, раскрытие. И действительно, в сфере хохма раскрывается весь свет и все кли, которое исходит свыше от Создателя. До того, как кли начинает развиваться, желание в нем развивается за счет света в нем, и тогда выходят все остальные стадии. Поэтому решит как бы разрешение начала. Это то, что Творец вложил в творение. Не говорится ни о чем другом, как что создал Творец, кроме этого состояния. Все остальное является его результатом. Что, все, что у нас есть во второй, в третьей, в четвертой стадии, и во всех мирах, которые затем выходят, выяснение того, что произошло в Берешит, в начале, в Хохме. Потому что кроме Хохмы, кроме первой стадии, нет ничего. Все остальное, все остальные стадии, это то, что развивается в Хохме. То, что Хохма раскрывает, что есть в ней свет, который действует, который исходит от Творца, на который можно отреагировать так или по-другому. Все эти стадии находятся внутри, внутри Хохмы. Кроме Кетера и Хохмы нет ничего другого. Бина — это уже реакция на то, что Хохма чувствует, и так далее. Поэтому вначале создал Творец, да? А все остальное, что и земля, и дух, и так далее, все это повествование, все это уже входит внутрь Берешит. То есть, когда раскрывается вначале Берешит, он понимает, что сотворил. И кто сотворил? Творец. И каждый из моментов, которые он раскрывает, один за другим, по причинно-следственной связи, так и происходит. Но все это в Хохме.
В чем смысл этого в подъеме снизу вверх? Что означает подъем снизу вверх, что Хохма называется начальной, когда мы себя начинаем строить с нуля и поднимаемся снизу вверх?
Верно, мы начинаем раскрывать в том кли, в том свете, который изначально находится в этом Берешит в начале, когда Творец подразумевал, что конечное действие в начальном замысле. Но мы должны это раскрыть. То есть он со своей стороны был в начале Берешит. Есть очень много трактовок о слове Берешит, как оно состоит из начала, продолжения, окончания творения, как мы говорим, что есть первое, есть все стадии одновременно, все существует сверху вниз. И поэтому Ацилут, Хохма, его Рош является, по сути, Рош Ацилут — это Гмара Тикун, конечное исправление. Потому что мир Адам Кадмон — это Кетер. Он нами не постигаем, он постигается нами из Ацилута. То есть нам больше мы можем постичь только кли де Хохма, весь свет и все кли. Там же мы постигаем слияние, и через слияние мы постигаем Кетер. Да.
С чего начинается развитие человека? Что первично в нем?
Ты говоришь о слове решит или о действии?
О действии, о начале, о том, что лежит в начале строения человеческой души.
Я не могу сказать. Человек начинает с того, что задается вопросом, в чем смысл жизни.
Да, это понятно. Это вопрос. Но когда человек начинает уже реально строить свою душу, начинает строить свое первое духовное кли, с чего начинается? Что там первично? Что первично по отношению к нашему развитию снизу вверх? Не самое-самое первое-первое, а наше первое раскрытие.
Единство, когда две противоположности объединяются вместе и становятся и принимаются человеком как одно. Все наше исправление в том, как объединить, как соединить две противоположности.
И что это за две противоположности?
эти противоположности, это в нашем понимании, в нашем разрезе. Это ненависть и любовь, приближение и отторжение. В работе именно над тем, что то, что мне ненавистно относительно того, что я люблю, я приближаюсь к рождению, к началу души. Но не знаю, как это выразить. Ты хочешь как-то это понять чувственно. Когда для меня нет разницы между добром и злом, и все это соединяется, называется, что я достиг первой связи между светом и тьмой. Начальной связи. Давайте продолжим.
Второй параграф, текст Ари. Кетер иногда входит в состав десяти сферот, а иногда не входит. И вместо него входит Даат. И отсюда пойми то, что написано, что Кетер — это всегда наивысшая стадия, которая не относится к составу этого мира, а подобно короне царя, что над его головой, и не относится к его голове. Поэтому не входит он в состав сферот, а вместо него входит Даат, как упоминается в книге Ицера. И все-таки, иногда, мы считаем его в составе десяти сферот. И это объясняется тем, что сказано выше, что имеется средняя стадия между каждой стадией. Подобно тому, что пишут мудрецы, изучающие природу, а также приводит Рамбан в начале отрывка. «И земля была тоху вавоху, хаотичной и пустынной». И написал также в книге Сефера Баир, что прежде чем создал четыре основы, создан первичный материал, который называется первобытным, исконным. И это нечто, готовое затем принять форму четырех основ. Но само оно не имеет совершенно никакой формы. И то, что оно находится в состоянии тоху, называется нулем. И засчитывается ему как нулевое состояние. Тоху, хаотичное.
Внизу нет?
Есть.
Пожалуйста.
Вторая цифра 2 маленькая. Кетер — это наивысшая стадия. Говорится о искре Творца, которая облачена в кетер, в бесконечность, а не со стороны самого парцуфа, как было выяснено выше.
Секундочку.
Что это за первичный материал, который был создан до того, как появились четыре основы?
Это то, что в замысле творения выходит из кетера для того, чтобы быть подобно тому, как мы изучали раньше, как связывающее между высшей и низшей ступенями. Желание получать? Проекция желания отдавать Творца. Одно из них сущее из сущего, второе сущее из ничего. То есть творение создано из отрицания желания Творца отдавать. Когда в желании получать нет ничего, кроме этого отрицания, этого нет. В желании отдавать есть желание отдавать. В желании получать нет желания отдавать. Настолько, что оно желает получать. То есть наоборот. Ну, не знаю как. То есть что такое промежуточная стадия, когда когда уже нет желания отдавать, еще нет желания дать, но уже нет желания получать. То есть нет сущего из ничего, но все еще нет сущего из сущего и нет сущего из ничего. То есть это такая категория, в которой нет ничего. Она абсолютно чистая. Это называется начальный материал. Ну, может, как-то пофантазировать, представить, как это назвать. Ну, скажем, как стволовые клетки, допустим. Что-то, из чего впоследствии появляется желание получать, но все еще это... Ну, пока все еще это не желание получать. Потому что в нем еще не набралось отрицание и противоположности от существующего. То есть еще не стало как из ничего. В нем уже нет от Творца ничего, и все еще в нем нет свойств творения. Да.
Я хочу продолжить то, о чем спрашивал Орен. Когда мы поднимаемся снизу вверх, тоже есть такое состояние, когда нет никакого вкуса в желании насладиться, но еще нет желания отдавать, то есть такой первичный материал.
Да, это не материал, это состояние, которое мы проходим, это называется ибур, зарождение. Это такие состояния, когда ты все еще... скажем, как мы говорим, капля семени, это живое или не живое? Еще не живое. Это относится к человеку? Нет. Это будет человеком? Возможно. Но пока все еще ничто. С какого момента плода мы можем относиться к нему как к существу самостоятельному? Когда уже нельзя его убивать, когда уже можно назвать, что тогда ты убиваешь живое. Не просто живое, потому что живое, а потому что животное живое в виде человека. Скажем, начиная с недели или дня. Когда, с какого момента беременности начинается развитие, происходящее в чреве? С какого момента есть там то, что мы называем началом человека? Не живого, не растительного и не животного, уже пройдя все эти этапы, а когда начинается этап говорящего. Ну вот мы называем, что это сколько-то там недель и тому подобное. Ну, конечно, мы в любом случае против убийства живого, потому что это противоречит развитию души. Желательно, чтобы было как можно больше детей, чтобы был больше душ для развития, потому что мы говорим о будущей форме развития. Но это говорит лишь о том, о нашем отношении к этим промежуточным стадиям. Ну вот это и есть Хомер Юлит, это начальный материал.
Но где переход между этим, от этого первичного материала к началу человека?
А в этом начальном материале Хомер Юлит, о котором мы говорим, что он выходит там, наверху, там никакого начала человека еще нет.
Снизу вверх я имею в виду.
Снизу вверх, начало человека, ты говоришь... Не в материальном, не о материнском чреве.
Абсолютно нет.
Начало человека в том, что он начинает чувствовать, ведь мы говорим всегда относительно постигающего человека, он начинает чувствовать необходимость сделать что-то, потребность сделать что-то для Творца. Когда в нем появляется какое-то отношение к высшей силе, когда он в какой-то мере может ее определить, как ожидающую от него нечто и то, что он должен ей. То есть некая взаимность он начинает ощущаться. Это начало человека, начало Адама. То же самое у ребенка относительно родителей. Если он требует, просит и кричит, это все еще не человек. Это Ну, так вот. Но когда начинает относиться к ним, к их индивидуальности, хоть где-то, что они существуют не только для того, чтобы удовлетворять его потребности, а что понимает, он понимает, что это родители, люди, взрослые, и он начинает относиться к ним с точки зрения, что хотя он и маленький, они взрослые, он от них зависит, но тем не менее, ну, как две такие индивидуальности, личности, тогда называется Адам, человек.
Здесь он говорит о Хохме, а потом о Кетер. Когда человек начинает проходить свое развитие снизу вверх, что мы должны обнулить в этих понятиях? Кетер, Хохма, Зеранпин, Бина, Зеранпин, Малхут. Я должен стремиться к отдаче, к любви. Это свойство Творца, которое должно проявиться между нами. Это в общем. А в частности, где там Кетер, Хохма, Бина, Зеранпин и Малхут? Мы должны что-то различить или это, в общем принять это высшее свойство?
Мы сейчас не можем ничего решать. У нас есть желание получать. Это желание получать начинает развиваться. Оно раскрывает в себе различные свойства. И тогда, исходя из этого, начинает видеть себя иначе, поделенного на различные противоположные разные свойства, качества. И так свет формирует желание получать в разных видах. Когда свет действует в желании, он строит в желании такие этапы, которые называются шорош, первый, второй, третий, четвертый стадии, в прямом или обратном соотношении. Это подобно тому, что мы наблюдаем в развитии жизни, жизни на Земле, скажем, на земном шаре, когда из маленьких клеток, затем чуть более сложных, еще более сложных, каждый раз происходит развитие. И почему? Потому что каждый раз все больше и больше противоположных качеств, противоположных сил, которые вместе с тем соединены вместе и могут восполнять друг друга. И через противоречие приходится к целостности. И тогда из этой взаимосвязи становится все больше и больше сложных связей. Отсюда появляется тело, состоящее из тысяч, из бесконечного количества систем, связанных одних с другими, с самыми разными прямыми и противоположными связями. И все состоящее только из двух составляющих сил, то есть из притяжения и отталкивания. Так и все развивается. Поэтому, когда ты спрашиваешь, а где здесь четыре стадии в прямом и обратном соотношении, во всем. Только все развивается под воздействием светов, в воздействии светов над желаниями. И воздействие света на желание, и вообще усилия, и связь между ними. Все это должен сделать человек. Эти две силы нисходят свыше, а я должен их выяснить, увидеть, определить, опознать в любом моем состоянии и постараться построить из них правильное соотношение. И это правильное соотношение между ними я строю, если я выстраиваю их в работе, отдачи ради получения, отдачи ради отдачи. То есть я отношусь к ним, тогда я могу правильно их обработать. И тогда из них у меня получаются уже самые разные виды клеток. Разные виды сочетаний, соединений. И вот это их разное сочетание, из них я как бы строю парцов и мир. И все это превращается в мое собственное строение. То, что я чувствую, то, в чем я нахожусь, чем я управляю, это все мое строение. Я чувствую, что все находится во мне. Да. И что?
Да, в отношении моей структуры, что все находится во мне. Мне необходимо, в общем, стремиться к тому, чтобы во мне развилась отдача и любовь, поскольку таково свойство Творца, которое должно облачиться в меня. Каким образом в этом, как в общей цели, выстроится структура, в которой будет такая-то стадия, и такая-то, и такая-то?
Ты это не решаешь, не определяешь. И это ясно, потому что этот образ уже определен в четырех стадиях прямого света. Ты только стараешься. Стараешься, ты даже не знаешь, что ты строишь, какая форма, как заранее, что у тебя получится. Для тебя это всегда сюрприз. Ты лишь прилагаешь усилия, и только. Ты всегда стоишь перед скрытием. Потому что если перед тобой не скрытие, то все будет ради получения. Скрытие помогает тебе выполнить действие ради отдачи. Если бы это было раскрыто, ты бы не смог преодолеть желание получать. Желание получать желал бы заглотить все это ради себя, ради получения. То, что тебе не дается, тебе перед тобой закрыто, это для тебя возможность без получения наслаждения выполнить намерение ради отдачи на эту безвкусную еду. Посыпают тебе порошком все явства, когда ты не ощущаешь в нем наслаждения. Ведь ты эгоист. И если ты исправляешь, ты можешь, учишься исправить свои намерения, тогда в мере исправления намерения все эти блюда становятся вкусными. Но при условии, что ты можешь принять эти вкусы ради отдачи. И все. Так работаем. Давайте продолжим.
Третий параграф текста Ри. Бесконечность — это ничто. Затем кетер, называемый тогу, затем богу, включающий четыре основы. И дело в том, что бесконечность называется ничто, так как в нем нет никакого восприятия, так как нет там материала и нет формы вообще. А затем выходит тогу, это кетер, а затем выходит богу, включающий четыре основы, хуб-тум. Еще раз. Бесконечность — это ничто, а затем кетер, называемый тогу, затем богу, включающий четыре основы. И дело в том, что бесконечность называется ничто, так как нет в нем никакого восприятия, так как нет там материала и нет формы вообще. А затем выходит тогу, это кетер, а затем выходит вогу, включающий четыре основы, хуб-тум. Орпними, третий параграф маленький. Так как нет там материала. Смотри в ответах о смысле понятий во второй части, 26 пункт. Что желание получать в творении — это свет, который приобрел дополнительный авиют. И это общность материала в творении, из которого образуется и появляется его получающий келим. И, конечно, в бесконечности нет совершенно ничего от желания получать. И об этом пишет Ари, что бесконечность называется ничто, так как нет в ней никакого постижения. Нет там материала, то есть свойств желания получать. И нет никакого постижения в свете без кли, как известно.
Понятно?
Что же это за то вавоу, с которого начинается наша душа? Что это за ничто? Он все время возвращается к этому.
Отрицание постижения. Отрицание постижения. Мы считаем, что это что-то плохое. Ничего плохого. Мы находимся ниже этого. Мы находимся в ложном постижении, нам кажется. Как это можно представить? Я сейчас нахожусь без сознания. И в этом бессознательном состоянии у меня разные электрические поля в голове, какие-то заряды в голове происходят, крутятся. И мне кажется, что я сейчас в баре с товарищами, мы пьем пиво, разговариваем, веселимся, но я в бессознании. То есть то вавоу содержит в себе все то, что мы не воспринимаем истинную реальность. Желание, находящееся в этом то вавоу. Тьма. Тьма над пропастью. То есть все это... Но что? Дух Творца, витал, то есть прежде всего, находится над всем. И поэтому это все укладывается в этом ТОВАВО. Мы знаем, что ноль — это тоже число.
Ноль — это отрицание постижения. Ноль включает в себя все. И поэтому именно... мы его не постигаем. А все остальное, все остальные числа, они включаются в ноль. И поскольку они являются его частными, мы в состоянии их постичь, оценить их. Один, два, три, тысяча, миллион, неважно что. Мы постигаем их. В то время как ноль невозможно постичь. Форму между нулем и... Форма между нулем и определенным числом — это числа иррациональные. Ну, скажем так.
Так он здесь пишет, что дело в том, что бесконечность называется нулем, потому что нет никакого восприятия. Этот ноль, мы его когда-то постигнем?
Ты не постигнешь ноль. Ты постигнешь его из кли. Как это бесконечное число. Как число пи, скажем, или число и. Три, один, четыре и так далее. Или натуральный логарифм, и так далее. В природе, в основах природы, числа такие, неопределенные в конечной форме. Эти константы всегда иррациональны, потому что они определяют для нас форму перехода между тем, что возможно постичь, и тем, что постичь невозможно. Они связывают, являются связывающим звеном.
Не понимаю. Душа, когда постигается отдача?
Ну, закончи, я не знаю, что ты хочешь сказать.
Каббалист постигает этот ноль, о котором вы говорите, или нет?
Из своего кли.
Что значит из своего кли? Через в своем желании?
Что такое творец? Боре, боуре, иди и смотри.
Ну, я хочу определить вопрос.
Я постигаю электричество, потому что после того, как что-то проходит по той схеме, которую я выстроил, есть результат. Я касаюсь провода, провод нагрет. Я постигаю притяжение земного шара, потому что если я прыгаю, я падаю. Я постигаю действие силы. Понимаешь? Я из себя постигаю. Действие на мне, что что-то работает, что-то действует. И из этого действия я говорю, что есть явление, свойство. Откуда я знаю, что оно есть? Потому что я вижу или чувствую, там провожу проверки. Но из твоих действий познаю я тебя. В такой форме мы постигаем. И нет никакой другой возможности делать это. Потому что нет у меня келим, вообще нет такой вещи, что я постиг бы что-то, ну что, самого Творца, то, что он находится, как то, что является его силой, я постигаю как силу, действующую на творение.
То есть, это что-то, ну вот вчера, например, это связано со вчерашним уроком. Ну, человек, например, ест еду, он чувствует вкус еды. Он чувствует, что он ест.
Нет, ты не чувствуешь вкус еды, он так говорит. Если ты дашь эту еду корове, она скажет, что у нее там, что за вкус. Ну, дай корове какой-то там кусок торта с кремом.
Ну, я, если я ем.
Это называется вкус в еде или в тебе?
Не, ну, хорошо, да. Вы правильно нас ведете. Я сейчас ем, скажем, яичницу. И у меня есть вкус яичницы, я его ощущаю. Она попадает ко мне в тело, я ее ем.
Но не в яичнице вкус. Это ты сюда внутрь вносишь ее. И тогда в связи между тем, что ты внес и со своими, и твоими келим, ты чувствуешь вкус. И ты называешь его вкусом яичницы.
То есть вы говорите, ты ешь и не ешь.
Я говорю, что все измеряется по отношению к кли.
Но это то же, что и со светом, который скрывается в человеке.
И особое явление внутри нас называется светом.
То есть отсюда следует, что это все иллюзия. Все иллюзия.
Ну, называй это иллюзией. Но знаешь, ты живешь, и кроме этой иллюзии у тебя ничего нет. Это не иллюзия. Ты говоришь так, что если я не могу постичь не из себя, а внешним образом саму эту силу по себе, которая называется Творцом, я не знаю, сила это или вообще что, так все ничего не стоит. Ну так ничего не стоит, но у тебя нет другого выхода. Нет другого выхода. Всегда ты постигаешь по отношению к своим свойствам. Теперь каббалисты говорят, что в конечном счете свет или творец, тот самый-самый высший, которого мы не можем постичь, он построил тебя таким образом, что в конечном счете из-за всех своих впечатлений ты таки придешь к ощущению, пониманию и в конечном счете представишь его. Ну, я не знаю. Это я просто так говорю. Что ты действительно представишь его в правильном виде. Вот таким, какого он на самом деле. Я не знаю, что это. Это что-то очень-очень высокое. Это в конечном счете. В конце исправления, после конца исправления. После всего, что только возможно представить себе. После всех возможных исправлений, которые ты делаешь в соответствии со светом, твое кли становится полностью подобным свету, и ты представляешь Творца истинным образом внутри своего кли, законченного. Возможно, есть какие-то еще этапы развития, которые, когда ты сможешь его представить, но я не знаю, как это вне кли, ну, кто знает, что там происходит. Говорят, что есть еще тысячи лет развития по ступеням. Это называется тысяча.
То есть, когда вы, как мы раньше начали, мы говорили о яичнице, ты ее вроде ешь и не ешь, наслаждаешься и не наслаждаешься, и если человек вдруг начинает отдавать, то он чувствует как бы над природой другой вкус.
Я не знаю. Я не знаю, можно ли об этом говорить, что это существует. Может быть, творение там получит еще какое-то улучшение. Мы находимся только внутри наших келим, и по отношению, и в наших келим мы все проверяем, и по отношению к ним говорим. Поэтому наука называется наукой каббала, наукой получения. А там иди знай, что там есть.
Не, я хотел сказать, что один ест яичницу и говорит, что это вот его стандартный вкус, который чувствует каждый день. Человек, который приходит к отдаче, его ощущение совершенно меняется. Это ведь не его природа.
Нет. Я ел вместе с Рабашем курицу, которую приготовила моя жена там в Твери. Я взял с собой курицу с салатами. И он получал удовольствие. У меня есть записочки, которые он писал ей. Я прошу добавить еще немножко крупы в суп. Она хранит это как нечто святое. Ну, продолжим.
Он пишет здесь в Орпними, третий пункт, желание получать в творении, это общность творение, в котором произошли получающие келим, и нет никакого постижения света без кли. Мой вопрос. Когда мы в группе хотим между собой выстроить духовное кли, что за материал, который мы должны искать между собой, в котором начнет вырисовываться, проявляться наши келим?
Наши келим — это связь между нами. Мы — это не келим. Мы — это только те отрицательные частички, от которых мы хотим оттолкнуться. Но не избавиться, отдалиться. Это сила. Если это я, должен оттолкнуть от себя ближнего, товарища. Здесь находится душа. И он делает то же самое по отношению ко мне. Раскрытие здесь.
Так усилия, наши взаимные усилия оттолкнуть себя или подтолкнуть себя к товарищу, это та сила, в которой проявится духовный кли?
Это духовный кли. Что не ясно? Это духовное кли. А это отрицание. То есть я не хочу их. Это эго, над которым я строю. То, что я строю, я приобретаю здесь. Я строю здесь. Это все отраженный свет. Взаимный. Мой, твой.
То есть взаимные наши усилия в группе выйти из себя к товарищу. Это тот материал, в котором начнут проявляться духовные явления в поле этих взаимных усилий.
Да, разумеется, только там, в отраженном свете, раскрывается прямой свет. Я нахожусь здесь, это я, здесь я строю рожь, это гуф, а это рожь, как я отношусь к ближнему, и здесь это раскрывается, здесь раскрывается весь свет, отраженный свет, прямой свет, все в рожь. Разумеется, нам нужен гуф, над которым мы это все строим. Но то, что я добавляю, то, что является ступенью человека, это рожь, это расчет.
Так как я могу, что нужно делать, чтобы создалось это поле?
Это то, что мне нужно. Да, это то, о чем я спрашиваю.
Я об этом и спрашиваю. Нужно заполнить чем это?
Наполнить светом отдачи. Отраженным светом. И тогда свойства отдачи, которыми я наполняю мир, отраженный свет, хасадим, там постепенно раскрывается Творец. Тех самых килим, которые представляются мне чужими. И они намеренно так проявляются по отношению ко мне чужими, чтобы я делал усилия. Представь себе, если весь мир выглядел как твои дети, как бы ты относился к ним? Мог ли ты проделывать независимую работу? Каким образом? Ты не мог. Ты бы не мог. Ты в состоянии относиться к своим детям как к чему-то совершенно постороннему и даже ненавистному? Нет, конечно. Понятно или нет?
Так, в итоге я должен стараться относиться к товарищам как к своим детям, и тогда в таких взаимных усилиях начнут ощущаться духовные явления.
Да, это называется возлюбить ближнего своего как самого себя. Замечательно. Хорошо получилось. Ну, что-то нам стало ближе.
Вы говорите об отталкивании, когда каждый отталкивает от себя, от заботы о самом себе, ради заботы о ближнем.
Да. Сделай его желание своим желанием.
Так то, что проявляется посередине, результат взаимных отталкиваний, каждый от себя.
Это взаимно, но это не обязано быть взаимным. Достаточно того, что я забочусь. Там я всегда увижу силу, подобную мне, как с Творцом. Что означает, что называется Творцом? Отношение всех творений ко мне. Это называется Творцом. Где я раскрою его? В моем отношении к ним? Когда я раскрою его? Когда я буду относиться к ним со свойством отдачи? Что я тогда в них раскрою? Что они являются моими неотъемлемыми частями? Что они эффективны для меня, полезны для меня? Нет никакой жестокости Дворца Царя. То есть, отношение всех творений ко мне, когда я их раскрываю, или в виде дающим ради отдачи, или получающим ради отдачи, возлюби ближнего своего, как самого себя, это, собственно, представляет мне отношение Творца. Только Творец. Только обычно мы эти отношения не называем Творцом. Мы говорим, что Он является обобщающим, общим. Но, собственно, это так. Мы сегодня изучали стадию Хохма, где Творец, который является корнем, определил всю нашу работу. И он все внес в сферу Хохма, и там внутри сферы Хохма есть и свет, и кли, там есть вся общность света и кли. Все находится в первой стадии, и нужно только это. Все остальное потом развивается из этой первой стадии. Другие стадии, миры. Но что есть в первой стадии? В первой стадии у тебя есть кли и свет, и постигается то и другое. И что постигает кли? Кли постигает свет, который наполняет его. Каким образом оно постигает? С помощью того, что отдаляется, делится, разбивается на множество частей, и над раскрывающейся ненавистью, то есть над желанием получать, которое развилось, и выяснило себя, кто оно в первой стадии. Кто оно в первой стадии? Ты думаешь, что есть желание получать в нашем мире, в клипот, в различных разбиениях и так далее, больше, чем в первой стадии в мире бесконечности? Нет, не может такого быть. Это то же самое желание получать, только оно более выяснено в ощущении творения. И свет, который раскрывает. Что такое творец? Тот самый свет, который создал его, наполнил его. Именно тот свет, оно постигает. Куда удаляется свет? Свет был, наполнял кли, потому что кли было единым. В совпадении по свойствам со светом, который властвовал над кли, и в этой власти происходило, и своей властью устанавливал совпадение по свойствам. Потом эта власть исчезла, это совпадение по свойствам исчезло. Кли раскрыло себя как обратное свету, для того, чтобы обратно раскрыть свет, свое совпадение по свойствам. То есть в конечном счете мы раскрываем в отношении между нами, то, что мы раскрываем в отношении между нами, это мы называем Творцом. Все?
Почему это должно быть взаимно? Почему я не могу решить, что я сейчас думаю о товарищах, и все?
Это не должно быть взаимным. Пожалуйста, делай сам, не рассказывай никому. Нет никакой проблемы. Тора не обращается одновременно ко всем. Она объясняет нам, что мы вместе должны это делать, как стояние у горы Синай. Но, собственно, она обращается к каждому индивидуально. Тебе нет необходимости, чтобы что-то было. Да, но легче, потому что иначе у тебя нет силы. Когда ты объединяешься с другими, то там есть огонь, который возгорается, а так у тебя есть только маленькая искорка. Но, собственно говоря, делай сам. Были такие люди в истории, которые делали это сами? Насколько нужны для этого страдания и усилия, я не знаю, но делай. Ты должен получать это только в виде помощи. Свободный выбор. Возможно, ты в состоянии и без реакции с их стороны. Пожалуйста, попробуй. Бери книги, удаляйся в какое-то место, просиди там 20 лет, и поговорим потом с тобой, может быть, и да.
Вы сказали, что много поколений назад было намного проще выполнять духовные работы относительно сегодняшнего периода, когда технология настолько продвинулась, Мерседес, ЛСД, виллы, чтобы оторваться от всего этого, всей этой материальности, стала работа намного тяжелее. И еще вы сказали, что души сегодняшние, исправление сегодняшних душ равны как бы Моше, тому, что было когда-то, выход из Египта и всем и тому подобное. То есть обратное эго.
Неважно, о чем ты спрашиваешь?
Вы говорили, что в прошлом выполняли работу в одиночку. Ну, может быть, кто-то, еще один. Но им было проще, потому что эго не росло.
Я вижу, что Авраам сразу начал искать людей.
Искал людей, но не было всего этого люксуса, как сегодня, от чего оторваться.
Эго было меньше.
Ну,
да, так он и объясняет.
То есть Авиуд был очень маленький.
Авиуд де Шорош.
А сегодня Авиуд намного грубее, больше, намного тяжелее прийти к этому, больше ударов надо. То есть приходишь к большому кли? Это имеется в виду?
Да.
Так я сегодня хочу спросить вас. Сегодня человек, приходящий к постижению на уровне Моше, он приходит до уровня Моше?
Я не знаю, откуда я знаю.
Ну, вчера об этом сказали. До уровня нешама.
Все должны дойти до уровня Моше Рабейну.
То есть прежние каббалисты не достигали уровня Моше,
но и они, те, кто не поднялись на его уровень, то должны продолжать подниматься. Что ты думаешь? Мы делаем всю работу только в таком виде, в котором ты сейчас находишься, в этих условиях. Есть другие условия. Есть другие измерения, в которых люди находятся. Нам необходимо почувствовать себя тут именно в цели. Ты должен почувствовать себя в теле, и потом почувствовать себя вне тела. Что ты знаешь? Ты...
Возникающий вопрос. Вопрос. Каббалисты прошлого и сегодняшние каббалисты постигают все одно и то же? Свет бесконечности, все 125 ступеней, разве не все одно и то же?
Нет.
То есть для одного одни 125 ступеней, для другого другие 125 ступеней?
Не все каббалисты пришли к своему концу исправления. Это первое. Не все пришли. Нет, не все. Но то, что сделали, сделали то
есть,
частично.
То есть что, достигли 110 и все, и остановились?
Или меньше, чем это.
А дальше что с ними?
Есть круг оборота, есть еще вещи. Что ты понимаешь в этом? Это первое. Второе. Даже если они пришли бы к концу исправления, это их личный конец исправления, частный. То есть каждый приходил, исходя из своих качеств. Он, соответственно, со своими келим. Когда я пришел к своему завершению, и ты пришел к своему завершению, то вот эти вот завершения, они разные. Они разные. Скажем, ты в этой жизни сумел стать максимум главой эстадрута, главой профсоюзов. Председателем профсоюзной организации. И, скажем, наш товарищ Агам станет, не знаю кем, министром сельского хозяйства. То есть каждый пришел к своим келим, к своим исправлениям. И нет никого, кто был бы равен кому-то другому. Каждый сделал все, а в конце исправления есть взаимовключение всех. И тогда исчезает то, что относится к тебе, и то, что относится ко мне, и все находятся в полной смеси, в которой нет никаких внешних частичных развлечений. Все. Но нам не удалось сегодня поучиться, но я надеюсь, что все-таки мы что-то прояснили. Перейдем к следующей части.
А прежде споем вместе песню.
אתה מרשיע את כולם מתוך לבך עולה תפילה כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה כולנו נשמה צורכים בים שלו עכשיו הזמן שנחזור אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך בעזרתם להינצל העתיד הטוב שלך כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה כולנו נשמה אחת צוחים בים שלו. עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.